Глава 50. Я проснулся поздно утром, разбуженный дочерью Кэролайн Керри, хотя она, как упоминалось выше, должна была сейчас путешествовать вместе с Уордами, своими работодателями. Девочка с плачем настойчиво стучала в дверь, а потом, не дождавшись от меня ответа, вошла в спальню. Плохо соображая, я сел в постели и подтянул к подбородку одеяло. С просонья мне пришло в голову лишь одно. Кэрри вернулась домой раньше, чем предполагалось, взломала запертый нижний ящик моего комода и залезла в запертую шкатулку, где я хранил письма ее матери. В последнем письме Кэролайн, полученном и прочитанном всего 3 дня назад, рассказывалось, как она выразила недовольство по поводу очередного ночного кутежа мужа с разгульными приятелями, и очнулась только на следующий день в запертом подвале с заплывшим глазом и выбитым передним зубом. Но Кэрри плакала по другой причине.
«Уилки, мистер Диккенс! Чарльз Диккенс, твой друг! Он умер!»
Давясь рыданиями, Кэрри объяснила, что ее покровители, мои друзья Эдвард и Генриетта Уорд, по дороге в Бристоль узнали о смерти Диккенса от одного своего знакомого, случайно встреченного на вокзале, и тотчас же вернулись в Лондон, чтобы Кэрри могла находиться рядом со мной.
«Как подумаешь, сколько раз мистер Диккенс сидел за нашим столом, когда мама жила здесь!»
Кэрри плакала навзрыд. Я протер глаза, ноющие от боли. «Ступай вниз, будь умницей», — наконец проговорил я. «Вели Бесс сварить кофе и состряпать завтрак».
«Джорджа и Бесс нет дома», — сказала она. «Я отперла дверь ключом, что мы прячем в кусте у крыльца».
«Ах, да», — промычал я, все еще потирая ладонями лицо. «Я отпустил их вчера на пару дней, чтобы хорошенько выспаться. Вчера вечером я закончил свою книгу, Кэрри». Похоже, сей факт не произвел на нее должного впечатления. Девочка вновь залилась слезами, хотя я понятия не имел, с чего она так убивается из-за известия о смерти старого джентльмена, который уже много месяцев не наведывался в наш дом и который на протяжении многих лет называл ее дворецким. «Тогда сбегай за поварихой», — сказал я. «А потом будь умницей, быстренько приготовь кофе и чай. Да, Кэрри, еще сбегай в табачную лавку за площадью и принеси мне все сегодняшние газеты, какие там найдешь. Ступай живо». Когда она ушла, я откинул прочь одеяло и осмотрел себя. Похоже, Кэрри ничего не заметил сквозь слезы, но я был не в пижаме, а в измаранных белой сорочке, панталонах и штиблетах, все еще зашнурованных. А простыни были измазаны грязью, выглядевшей, да и пахнувшей, ну, в точности, как испражнение. Я встал, запер дверь и отправился в ванную комнату, чтобы вымыться и переодеться до возвращения Кэрри. В течение дня обрывки достоверных сведений постепенно складывались в цельную картину. 8 июня, начав утро с пустяшной болтовни с Джорджиной за завтраком, Диккенс в нарушении заведенных правил и обычного рабочего режима проработал в шале весь день напролет. Он вернулся в дом лишь на ланч около часа, а затем снова удалился в свое уединенное гнездышко, чтобы писать до самого вечера. Впоследствии я увидел последнюю страницу «Тайны Эдвина Друда», написанную им в тот день. Там значительно меньше исправлений и вычеркиваний, чем в любых черновых рукописях Чарльза Диккенса, виденных мной когда-либо прежде. И там содержится ниже приведенный абзац, описывающий, несомненно, чудесное утро в Рочестере, очень похожее на восхитительное утро, которое неподражаемый совсем недавно видел в Гэтсхилле. Он начинается словами «Яркое утро занимается над городом» и продолжается так. «Все древности и развалины облеклись в невиданную красоту. Густые завесы плюща сверкают на солнце, мягкий ветер колышет пышную листву деревьев. Золотые отблески от колеблющихся ветвей, пение птиц, благоухание садов, полей и рощ, вернее, единого огромного сада, каким становится наш возделанный остров в разгаре лета, проникают в собор, побеждают его тлетворные запахи и проповедуют воскресение и жизнь. Холодные каменные могильные плиты, положенные здесь столетия назад, стали теплыми. Солнечные блики залетают в самые сумрачные мраморные уголки и трепещут там, словно крылья». Последними словами, написанными Диккенсом в рукописи «Тайны Эдвина Друда» в тот день были «А затем с аппетитом принимается за еду». Диккенс покинул шале поздно вечером и перед ужином уединился в своем кабинете. Там он написал два письма, о них впоследствии Кейти рассказала моему брату, а он сообщил мне. Одно Чарльзу Кенту. В нем Диккенс извещал, что будет в Лондоне завтра, 9 июня, и хотел бы встретиться с Чарльзом в 3 часа пополудни. Хотя он добавлял, «Если я не смогу, что ж, тогда не приду». Второе письмо неподражаемый написал священнику, и именно там процитировал предостерегающие слова брата Лоренцо, обращенные к Ромео. «Таких страстей конец бывает страшен». Потом Диккенс вышел к ужину. Позже Джорджина рассказывала моему брату, что едва они сели ужинать, она внимательно взглянула на него и чрезвычайно встревожилась, увидев выражение его лица.
«Вам не здоровится, Чарльз?» — спросила она.
«Да, сильно не здоровится. Последний час я дурно себя чувствую».
Джорджина хотела немедленно послать за доктором, но Диккенс жестом остановил ее и настоял на том, чтобы они спокойно поели.
«Нам нужно поужинать», — сказал он со странным отсутствующим видом. «Ибо сразу после ужина я должен уехать. Я должен поехать в Лондон. Немедленно, после ужина. У меня назначена встреча завтра, сегодня вечером».
Внезапно он начал корчиться в сильнейшем припадке. Джорджина впоследствии сказала Кейти, «Было такое впечатление, будто какой-то демон пытается внедриться в его тело, а бедный Чарльз отчаянно сопротивляется». Диккенс лепетал слова, казавшиеся Джорджине бессвязными и бессмысленными. Потом он вдруг вскричал «Я должен ехать в Лондон сейчас же!» и резко отодвинулся от стола вместе со своим креслом, обитым малиновой парчой. Он встал, но сильно пошатнулся и непременно упал бы, если бы Джорджина не бросилась к нему и не подхватила под руку.
«Пойдемте в гостиную», — проговорила она,
страшно испуганная его пепельно-серым лицом и остекленелым взглядом.
«Вы там приляжете».
Она хотела отвести Диккенса к дивану, но он не мог сделать ни шагу, и с каждой секундой все тяжелее наваливался на нее. Только тогда, впоследствии сказала Джорджина Кейти, она по-настоящему поняла, что означает выражение «мертвый груз». Джорджина оставила попытки отвести Диккенса к дивану и стала осторожно опускать его на пол. Он уперся ладонями в ковер, тяжело завалился на левый бок и чуть слышно пробормотал.
«Да, на землю».
Затем он потерял сознание. В этот момент я выезжал с оживленных лондонских улиц на большак, ведущий к Гэтсхиллу, и проклинал дождь. Но в Гэтсхилле дождь не шел. Пока что. Находись я тогда в темноте под деревьями, где занял позицию немногим позже, я бы увидел, как один из молодых слуг, возможно, Смайт или Гоуэн, садовник-гондольер, если верить Диккенсу, мчится во весь опор на Ньюмане Ногзе, пони, столь часто возившим меня неспешной рысью от станции к усадьбе, за местным доктором. Деревенский врач, мистер Стил, прибыл в половине седьмого, все еще задолго до моего прибытия, и нашел Диккенса лежащим без чувств на полу в столовой зале. Слуги перенесли в столовую длинный диван, и мистер Стил проследил за тем, чтобы находящегося без сознания, но судорожно подергивающего конечностями писателя уложили на него. Потом Стил поставил пациенту клистир и применил прочие целительные меры, но без всякого результата. Тем временем Джорджина посылала телеграмму за телеграммой, словно военный трехпалубник, палящий сразу из всех бортовых пушек. Одна из них пришла Фрэнку Бёрду, и он тотчас выехал из города и прибыл в Гэтсхилл поздно вечером. Возможно, как раз тогда, когда меня, тоже лишенного чувств, увозили оттуда в моем собственном наемном экипаже. Я по сей день гадаю, кто же привез меня в город той ночью, обшарил мои карманы в поисках ключа от дома, отнес меня в спальню и засунул в постель. Явно не Друт. Диккенсон? Реджинальд Баррис Филд? Еще какой-нибудь ходячий мертвец из числа друдовых прислужников, которых я даже не видел в темноте во время нападения на меня? Кто бы это ни был, он ничего не украл. Я даже нашел свой револьвер, револьвер Хэтчери с четырьмя последними патронами в запертом ящике комода, где он всегда хранился. «А что стало с моим экипажем?» — гадал я. Даже при всем своем буйном писательском воображении я решительно не мог представить, как один из облаченных в черный оперный плащ кошмарных помощников Друда отдает бричку обратно в бюро по найму экипажей в Криплгейте, где я ее взял, и требует возвращения залога. Разумеется, я нарочно выбрал бюро подальше от дома и при заключении сделки использовал вымышленное имя, любимое вымышленное имя Диккенса, Чарльз Стрингхэм. Но утрата залога произошла в трудное для меня в финансовом смысле время. А бричка гроша ломаного не стоила. Фонаря я тоже безвозвратно лишился. Когда Кейт Диккенс, мой брат Чарльз и все прочие, вызванные телеграммами Джорджины, примчались в Гэтсхилл поздно вечером, Чарльз Диккенс по-прежнему лежал в беспамятстве на диване, никак не реагируя на вопросы и прикосновения. Три экипажа, виденные мной перед домом, знаменовали лишь начало нашествия. Всю длинную ночь, если точнее, короткую ночь, поскольку дело близилось к летнему солнцестоянию. Так вот, всю короткую ночь родственники Бёрд и мой брат по очереди держали неподражаемого за руку и прикладывали нагретые кирпичи к его ступням. «Уже к полуночи», — впоследствии сказал мне брат, «руки и ноги у Диккенса стали холодными, как у трупа». Перед рассветом сын Диккенса телеграфировал известному лондонскому врачу Расселу Рейнольдсу, который, прочитав имя Диккенс, тотчас же выехал из города самым ранним курьерским и прибыл в Гэтсхилл вскоре после восхода солнца. Но заключение доктора Рассела Рейнольдса совпало с заключением мистера Стила и Фрэнка Бёрда. Писатель перенес обширный параличный удар, и медицина здесь бессильна. Кейти отправилась в Лондон, чтобы сообщить прискорбное известие матери и подготовить ее к еще более страшному известию. Никто из тех, с кем я беседовал впоследствии, не удосужился узнать и никогда не упоминал, как отреагировал на печальную новость Кэтрин Диккенс, изгнанная жена неподражаемого, прожившая с ним в браке 22 года и родившая ему 10 детей. Я точно знаю, что самого Диккенса не интересовали бы ее чувства по данному поводу. Эллен Тернан приехала в Гэтсхилл вскоре после полудня. Тогда же и Кейти вернулась из Лондона. Той весной, во время короткого перерыва между чтениями, Диккенс показывал мне свою новую оранжерею, смежную со столовой залой. Он говорил, что она обеспечит доступ солнечного и лунного света в прежде довольно сумрачные комнаты и наполнит весь дом благоуханием его любимых цветов. Последнее обстоятельство, похоже, представлялось ему самым важным, когда он демонстрировал мне оранжерею с восторгом маленького мальчика, похваляющегося перед другом новой игрушкой. Цветы вездесущей алой герани, именно их он неизменно вставлял в петлицу перед концертами, толком не пахнут, но листья и стебли источают землистый, мускусный аромат, присущий также стеблям голубой лобелии. 9 июня стояла прекрасная теплая погода, и все окна в доме были распахнуты настежь, словно для того, чтобы через любое из них могла беспрепятственно улететь душа, все еще заключенная в немощном теле на диване в столовой зале, смежной с оранжереей, полной зеленых растений и кроваво-красных цветов. Но сильнее всего в тот день благоухали жасмины. Диккенс наверняка высказался бы по поводу этого приторного запаха, когда бы находился в сознании и занимался убийством Эдвина Друда. Во всяком случае, его сын Чарли, почти весь день просидевший со своей сестрой Кейт на ступенях крыльца, где жасминный аромат насыщал воздух как нигде густо, впоследствии просто не переносил эти цветы. Дыхание Диккенса, словно старавшегося поглубже вдохнуть аромат, который его сын возненавидит до конца своих дней, становилось все громче и прерывистее по мере приближения вечера. За проселочной дорогой, где проезжали экипажи в полном неведении о драме, разыгравшейся в тихом мирном доме, тени двух кедров наползли на швейцарское шале, где сегодня не было написано ни строчки, и уже никогда не будет. Похоже, никто из собравшихся у смертного одра не вознегодовал, когда Эллен Тернан взяла руку человека, лежавшего без сознания на диване. Около 6 дыхание Диккенса стало слабым и поверхностным. Ко всеобщему смущению, во всяком случае, я бы смутился, если бы находился там. Неподражаемый вдруг начал всхлипывать, не приходя в чувство. Глаза его оставались закрытыми, и он не отвечал на пожатие руки Эллен, полной надежды, полной отчаяния. Но примерно в 7:10 из правого глаза у него выкатилась единственная слеза и сбежала по щеке. А потом он испустил дух. Чарльз Диккенс умер. Мой друг и враг, мой соперник и соавтор, мой учитель и мучитель прожил 4 месяца и 2 после своего 58-го дня рождения. И ровно 5 с точностью почти до часа после Стейплхёрстской катастрофы и своей первой встречи с Друдом.